Глава четвертая. День проходил за днем, атмосфера в городе становилась все более странной. Казалось, что-то ушло из Нью-Йорка. То ли его реальность, то ли смысл. И город, будто специально для Тома, устраивал шоу, грандиозное шоу с автобусами, такси, торопливо шагающими по тротуарам прохожими, телевизионными представлениями во всех барах на Третьей авеню, светящимися среди бела дня рекламами кинофильмов и звуковыми эффектами, создаваемыми тысячами автомобильных гудков и бессмысленных голосов людей. Наверное, когда пароход отчалит от пирса в субботу, Нью-Йорк мигом рухнет, как декорации на сцене. А может, он просто боится? Он ненавидел воду. До сих пор Том почти не путешествовал морем, если не считать того раза, когда плыл из Нью-Йорка в Новый Орлеан и обратно. Но тогда он работал на судне, перевозящем бананы, и почти не выходил на палубу, так что и не успел толком почувствовать, что плыл по воде. На палубу он выходил всего несколько раз. Увидев воду, он испугался, потом его чуть не стошнило, и он старался больше не покидать трюм, где ему было лучше, хотя все считали иначе. Его родители утонули в Бостонской бухте. И Тому казалось, что здесь есть какая-то связь. Потому что сколько он себя помнил, он всегда боялся воды, а плавать так и не научился. Ему становилось не по себе при мысли о том, что не пройдет и недели, как под ним будет вода глубиною в несколько миль, и большую часть времени ему придется смотреть на нее, поскольку пассажиры на океанских лайнерах в основном проводят время на палубе. Том понимал, что когда тебя тошнит, это не очень-то культурно. Он никогда не страдал морской болезнью, но в последние дни несколько раз был близок к тому, что его чуть не стошнило при одной лишь мысли о плавании в Шербур. Бобу Деланси он сказал, что через неделю переезжает, но не сказал, куда. Да Бобу это и не интересно. В доме на 51-й улице они виделись нечасто. Том сходил к Марку Прайменджеру на 45-й улице, ключи от дома у него еще были, чтобы забрать кое-какие вещи, и отправился туда в такой час, когда Марка не должно было быть дома. А тут Марк явился со своим новым соседом Джоулом, тощим, некрасивым парнем, работавшим в каком-то издательстве, и Марк выдал в своем стиле, чтобы покрасоваться перед Джоулом. «Разумеется, делай, что хочешь». А ведь не будь там Джоула, Марк набросился бы на него со словами, к которым даже португальские матросы нечасто прибегают. Марк, при рождении, подумать только, его назвали Марселлусом, был препротивным типом. У него водились деньжата, и его хобби было вызволять молодых людей из временных финансовых затруднений. Разыгрывая роль покровителя, он позволял им жить в своем двухэтажном доме с тремя спальнями и развлекался тем, что говорил им, что там можно делать, а чего нельзя. Советовал, как жить, где работать. Да от таких советов просто тошнит. Том жил там 3 месяца, причем половину этого времени Марк находился во Флориде, и он был предоставлен самому себе. Но вернувшись, Марк поднял жуткий скандал из-за того, что разбилось несколько стекляшек. Он снова вошел в роль покровителя, этакого строгого отца. Том разозлился и, решив постоять за себя, отвечал ему в том же тоне. После чего Марк вышвырнул его, взяв $63 за разбитые стекляшки. Старый жмот. Быть бы ему старой девой, думал Том, и заправлять в женском лицее. Том горько жалел, что Марк Прайменджер вообще ему на глаза попался, и чем быстрее он забудет глупые свинячьи глазки Марка, его квадратный подбородок, безобразные руки с нанизанными на пальцы безвкусными кольцами, требуя от окружавших то того, то другого. Он имел обыкновение размахивать руками. Тем лучше. Из всех своих приятелей он одной только Клео хотел рассказать о поездке в Европу. В четверг, накануне отплытия, Том к ней и отправился. Клео Добел была стройной темноволосой девушкой, которой можно было дать от 23 до 30 лет. Том так толком и не знал, сколько ей. Она жила с родителями на Грейси-сквер, и немножко рисовала, но очень немножко, покрывая рисунками кусочки слоновой кости размером с почтовую марку, так что рассматривать нарисованное приходилось с помощью увеличительного стекла. Клео и сама пользовалась увеличительным стеклом, когда рисовала. «Ты только подумай, как это удобно. Все мои картины можно носить в коробке для сигар». другим художникам, чтобы развесить свои холсты, сколько нужно стен», — говорила Клео. У нее была комната с маленькой ванной и кухней в дальнем конце родительской квартиры. Там было довольно темно, потому что окна выходили в небольшой двор, где рос заслонявший свет китайский ясень. У Клео в комнате были включены светильники, горевшие тускло. В какое время дня не придешь, там царил полуночный мрак. На Клео всегда, кроме того вечера, когда он с ней познакомился, были облегающие слаксы разных цветов и веселенькие полосатые шелковые рубашки. Они понравились друг другу с первой встречи, и уже на завтра Клео пригласила его к себе домой на ужин. Клео то и дело приглашала его домой, и как-то само собой подразумевалось, что сам он не будет приглашать ее ни на ужин, ни в театр, и не станет делать с ней ничего такого, что обыкновенно ожидают от молодых людей. Приходя к ней на ужин или на коктейль, он не приносил ей ни цветов, ни книг, ни сладостей. Этого от него и не ждали. Но иногда дарил ей какой-нибудь маленький подарок, потому что ей это очень нравилось. Клео была единственным человеком, которому он мог рассказать, что едет в Европу и почему туда едет. И он рассказал. Клео пришла в восхищение. Том этого ожидал. На ее продолговатом бледном лице раздвинулись накрашенные губы. Она хлопнула себя по затянутым вельвет бедрам и воскликнула. «Томми! Как это замечательно! Как в пьесе Шекспира!» Том и сам так думал. Он ждал, что именно это кто-то ему и скажет. Клео суетилась вокруг него весь вечер, спрашивая, все ли у него есть для поездки, взял ли он бумажные носовые платки, таблетки от простуды, шерстяные носки, ведь в Европе осенью начинаются дожди, сделал ли прививки. Том ответил, что к путешествию готов. «Только не приходи меня провожать, Клео. Не хочу, чтобы меня провожали». «Конечно нет», — сказала Клео. Она прекрасно его понимала. «Ах, Томик, это так здорово! Напишешь мне, как там у тебя с Дики? Ты единственный из моих знакомых, который едет в Европу по делам». Том рассказал ей о своем посещении верфи мистера Гринлифа на Лонг-Айленде. На мили тянулись столы с оборудованием, на которых изготавливали сверкающие металлические части, полировали и покрывали лаком деревянные панели. В сухих доках находились лодочные каркасы всех размеров. Он поразил ее знанием терминов, заимствованных у мистера Гринлифа. Комингс, Бархоут, Кильсон, острая скула. Рассказал о том, как ужинал мистера Гринлифа во второй раз и как ему подарили наручные часы. Он показал Клео часы. Не то чтобы безумно дорогие, но именно такие Том и сам бы себе купил. Обыкновенный белый циферблат с тонкими черными римскими цифрами в простом золотом футляре с ремешком из крокодиловой кожи. «А все потому, что несколько дней назад я обмолвился, что у меня нет часов», — сказал Том. «Он относится ко мне как к сыну». Об этом он тоже мог сказать только Клео. Клео вздохнула. «Везет вам, мужчинам. С девушками такого никогда не случается. Мужчины такие свободные». Том улыбнулся. Ему-то казалось, что все как раз наоборот. «Не у тебя ли там отбивные подгорели?» Клео вскрикнула и выбежала из комнаты. После ужина она показала ему 5-6 своих последних работ, 2 романтических портрета молодого человека в белой рубашке с расстегнутым воротом, которого оба они знали, 3 воображаемых пейзажа, похожих на джунгли, хотя на самом деле это был вид из окна, на китайский ясень. Том подумал, что шерсть обезьянок выписана просто удивительно. У Клео было несколько кисточек всего с одним волоском. Причем бывали волоски довольно грубые, а бывали тончайшие. Они выпили почти 2 бутылки медока из родительских запасов, и Тому так захотелось спать, что он готов был всю ночь провести на полу. Они часто лежали рядом на 2 больших медвежьих шкурах перед камином. Помимо всего прочего, ему нравилось в Клео то, что она не позволяла приставать к ней. Да он и не приставал. Без 11:45 Том заставил себя подняться. «Я тебя больше не увижу?» — печально спросила она у дверей. «Вернусь месяца через 1.5», — ответил Том, хотя сам так вовсе не думал. Неожиданно он наклонился к ней и запечатлел крепкий братский поцелуй на ее щеке цвета слоновой кости. «Я буду скучать по тебе, Клео». Она стиснула ему плечо. Еще ни разу, сколько он помнил, она не прикасалась к нему. «Я тоже», — сказала она. На следующий день, по поручению миссис Гринлиф, он отправился к братьям Брукс, чтобы купить дюжину черных шерстяных носков и халат. Насчет цвета халата миссис Гринлиф ничего не сказала, положившись на его вкус. Том выбрал фланелевый халат каштанового цвета с темно-синим поясом и лацканами. По мнению Тома, в наличии имелись халаты и получше, но ему показалось, что именно такой выбрал бы Ричард, и что Ричард будет им доволен. Он попросил выписать Гринлифам счет за носки и халат. Тому очень понравилась льняная спортивная рубашка с деревянными пуговицами. Ее тоже можно было вписать в счет Гринлифов. Но он не стал этого делать, а купил за свои деньги.